Дорогие братья и сестры, я желаю сейчас прочитать тексты Священного Писания. Это будет Евангелие от Матфея. Текст будет очень известный, вы его много раз слышали. 11 глава, буду читать 27 и ниже стихи. «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца». И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Дорогие братья и сестры, это очень известный текст из Священного Писания, где открывается определенная взаимосвязь Сына и Отца, где открывается тайна посланничества Иисуса Христа в этот мир. Он пришел, чтобы открыть Отца. В первосвященнической молитве он так и говорит: «Я открыл имя Твое человека». Это его цель. Цель – соединить человека с Богом. Эта трагедия произошла в Эдеме, и вот уже продолжительное время, 6 тысяч лет, человечество разобщенно с Богом. А 2000 лет назад пришел Иисус, чтобы человека привести к Богу, к Отцу привести. Как это происходит? Иисус обращается к людям и говорит: – «Придите ко мне! Я пришел для того, чтобы вас привести к Отцу! Придите ко мне!» И, обращаясь, говорит: «Научитесь от меня!» Вот это тема моей проповеди. «Научитесь от меня!» Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 3 главе, говорит: «Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Братья и сестры, здесь заложена очень важная мысль. Когда мы учимся от Христа, когда мы поступаем так, как Он в мире сём, с нами происходит невидимое духовное вот это преображение. Мы преображаемся в Его образ. Да, придет время, когда Он наши тела преобразит. А сегодня происходит духовное, душевное преображение. И об этом Христос очень переживал. Он же для этого пришел. Он пришел, чтобы открыть нам вход в небо. Он говорит: «Я есть дверь. Без Него никто не войдет туда. Я есть дверь. Придите ко мне. Я дверь в небо». Это очень важно. И вот в данном обращении Иисус обращается и говорит: «Научитесь от меня». Вчера у Валерия Павловича, пресвитера Краснодарской церкви, была проповедь, которая так уместно вот передо мной была сказана. Апостол Павел говорит: «Я научился всему». И были открыты истины, в чем он научился, в чем нужно нам научиться. Братья и сестры, а я хочу привлечь ваше внимание непосредственно к тому эталону, к тому образцу, к Сыну Божьему. На Него сейчас посмотрим, научимся от Него. В моей проповеди я выделил 7 разделов таких, и хочу, чтобы мы так вот просмотрели Его жизнь, Его поступки, и научились от Него. Первое, что я отметил, это я вспомнил историю, когда Мария и Иосиф, они в 12-летнем возрасте с Иисусом пришли в храм. Возможно, это было первое его посещение храма, потому что у евреев с 12 лет это возможно было делать. И когда он пришел сюда, в дом отца своего, вы знаете эту историю, они его там забыли. Нет, он не потерялся. Они без него ушли. Они без него ушли. Братья и сестры, что он там делал? Иисус в храме. И вот в Евангелии от Луки мы читаем, когда они долго искали, и когда они его все-таки находят, нашли его в храме, сидящего посреди учителей и слушающего их, и спрашивающего их. Братья и сестры, нам трудно это даже понять. Бог во плоти пришел, но он пришел в дом отца, а отец поставил здесь учителей, и он вошел в этот дом отца и показал пример, что нужно слушать и нужно спрашивать. Братья и сестры, принцип Церкви Христовой, мы читаем, и он поставил одних пророками, евангелистами, пастырями, учителями к совершению святых для созидания тела Христова. Он поставил. Какое наше отношение к тем, кого он поставил? А он поставил к совершению святых. Посредством чего? Посредством Слова. Слова Господнего. И вот Иисус к этому относился очень правильно. Он слушал их и спрашивал их. Вот она правильная позиция нашего отношения к истине, где мы можем черпать познание истины. Оно в Святом Писании прежде всего, оно на богослужебных собраниях наших. И вот очень важно, чтобы наше сердце было прилеплено к источникам истины. Братья и сестры, вот говоря о истине, говоря о Слове Божьем, в Священном Писании этому уделено очень много внимания, так скажу. 118-й Псалом, он целиком посвящен нашему отношению к истине Божьей. Но я хочу только обратить внимание на два псалма. Это на самый первый псалом. Блажен муж, облаженного мужа, который не ходит, не стоит, не сидит. Но чем он занят? Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево посажено при потоках вод, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Вот какое благословение тем, кто прилепился к истине, так как Иисус, и об Иисусе сказано, и Он преуспевал в возрасте, в любви у Бога и человеков. Вот Он результат, вот оно, дерево при потоках вод, которое любит Писание. Дорогие братья и сестры, какое наше отношение к Писанию? Вот вчера был приведен этот пример, и мы с женой сегодня рассуждали. И, ну, как это возможно? Ну, 25 раз прочитать Библию. Ну, вот за год, кто-то за всю жизнь столько не прочитал. А тут за год многодетная мать, жена служителя, она так читает. Ну, как, даже кажется, это невозможно. Ну, я доверяю, что это правда. Вы тоже так, да, наверное? Ну, братья и сестры, ну, вот так вот. Вот как люди любят Слово. И эта сестра, это ей не дают места за кафедрой. Нет, конечно же, нет. Братья и сестры, вот об этом Господь сказал Иисусу Навину. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Вот оно оказывается. День и ночь. Сконцентрировано главное внимание личности на истине. И как хорошо, если мы этому научимся от Иисуса. Он слушал и спрашивал. Спрашивал не для того, чтобы ссориться, спорить. Павел говорит, мы не имеем обычая спорить даже. Это вообще не наше дело. Понять истину, если кто-то объясняет, принимать истину, учение об истине. Такой практический совет, братья и сестры. Вот читать, прежде всего читать. Вот многие здесь и молились о том, чтобы Господь дал зрение, чтобы можно было читать. И это хорошая нужда. И я встречал много тех, которые молятся зрение. Господи, зрение дай, чтобы читать. Не чтобы по улицам ходить, чтобы читать. И я вам скажу, я много знаю пожилых людей, даже через двое очков, но они читали до смерти. Как это прекрасно! Люди полюбили Слово, и Бог даже презрел на их старость. Вставил им там свои очки, зрение дал, сохранил, и люди читали. Читать. Конечно, у кого-то, если какие-то бывают болезни, трудно читать. Сегодня есть много средств для того, чтобы слушать. Братья и сестры, есть записанная полностью Библия. Ее можно прослушивать. Это тоже удобно, особенно для тех, ну, кто, у кого проблема со зрением. Можно слушать. Можно слушать не только Библию. У нас, ну, почти в каждой церкви, я думаю, в каждой церкви есть фонотека. Фонотека, где есть записи проповедей, где есть записи конференций, собраний, праздничных служений. Братья и сестры, это все слово, это все многообразие слова. Слушайте, наполняйте свой сосуд истиной Господней, и вы будете блаженны, и во всем, что ни делать, будете успевать. Иисус был таким, и Он успевал, потому что любил Слово, потому что слушал и спрашивал. Очень яркий, яркий пример. Второе рассуждение, на которое хочу обратить внимание, это история, очень известная нам. Иисус принимает крещение и был введен Духом в пустыню для искушения от лукавого. Братья и сестры, в этих обстоятельствах искушения Иисус был подвержен самым вот таким коварным искушениям. На самые главные такие моменты искушения дьявол обратился там к Сыну Божьему. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И вот дьявол это предложил Божьему Сыну. Братья и сестры, а вы не помните, как отреагировал Иисус на вот эти искушения? Что Он ему сказал? Написано! Братья и сестры, для того, чтобы победить искушение, нужно поступать так, как написано. И тогда будет победа. А откуда мы будем знать, как написано? Если будем читать, если эта книга не будет отходить от уст наших, мы будем поучаться в ней день и ночь. Написано. А то, что написано, это серебро 7 раз переплавлено, очищено. Это чистое учение Божественного Учителя Иисуса. Братья и сестры, и вот искушение. Я уверен, у нас, у каждого с вами очень много бывает искушений. И Христос, вот это предвидя эту проблему, Он даже в молитве Отче наш что там сказал? И не веди нас во искушение, но избав от лукавого. Апостол Иаков говорит, в искушение никто не говорит, Бог меня искушает. Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Каждый искушается, обольщая собственной похотью. Искушение – два момента испытания. Прошел человек, получает благословение. Не прошел испытание, упал не потому, что его Бог в эти обстоятельства вел. Он обольстился. Обольстился вот этими основными обольщающими искушениями похоти плоти, похоть очей и гордость житейская. Вы знаете, вот в этом размышлении об искушении Христа, кажется, вот посмотришь, ну дьявол, он ведь, смотрите, что ему сказал? Все это предано мне, я отдам тебе, победа на 100%, все, теперь царство вот земное, оно принадлежит Христу, и он теперь всех как бы спасет. Какое обольщение! А написано что? А написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Братья и сестры, даже самые святые цели, но если путь к этим целям неправильный, нельзя этим путем идти. Одна сестричка решила замуж выйти за неверующего человека и говорит, да я же, понимаете, он согласен, он будет ходить в собрание, я ему помогать, я ему буду наставлять, я... Но это кажется так вот, кажется так свято, помогать, спасать. Мы для этого. Но что написано? А написано, а что общего у света со тьмою? У верного с неверным. А что общего? Ну ничего общего. Братья и сестры, искушения. Я верю, у каждого из нас их бывает немало. Но очень важно в искушении поступать так, как написано. Еще на что хочу обратить внимание, это молитвенная жизнь Иисуса. Священное Писание очень много сказано о молитвенной жизни Иисуса. Даже сказано о положении тела Его, как Он молился. Он молился и лежа на земле, Он молился и на коленях. Разное положение было, и разные были причины молитв. Братья и сестры, но мы что можем отметить? Иисус много молился или мало? Много. Он ночи проводил в молитвах. Помните, когда Он решил избрать учеников? Он ночь провел в молитве. А потом было другое событие. Он накормил 5000, не считая женщин и детей. Исследователи говорят, минимально их там было 15000. Накормил. Братья и сестры, а что Он после этого сделал? Вы не помните? А Он уединился на гору один помолиться. Бог такое чудо сделал. Бог такое сделал чудо. 15000, и Он преломлял и давал, преломлял и давал. Рыбу, хлеб, рыбу. После этого чуда Он пошел туда. Моя точка зрения, мое понимание. Он пошел туда воздать славу Богу. Мы об этом вчера говорили. Будьте постоянны в молитве, бодрствуй в ней с благодарением. Иисус благодарил. И когда Он только взял хлеб, Он уже воззрел на небо, воздал славу Богу. Братья и сестры, благодарение Бога, молитвенная жизнь. А вы помните Гефсиманию? А что было там? А там Он был на пороге страданий, смерти. И что Он там делал? Прилежнее молился. Никто из нас не минует того последнего вздоха на этой земле перед нашим переходом. У каждого этот день есть, будет, и он уже назначен. Бог определяет нам время жизни на земле. Братья и сестры, надо прилежнее молиться, чтобы этот переход был с радостью. Сколько обстоятельств бывает в жизни у людей, когда подходят к этому рубежу и с мятущимся сердцем. И сколько бывает прекрасных примеров, когда люди подходят к этому рубежу жизни и с радостью. Как апостол Павел говорит, и имею желание разрешиться и быть со Христом. Братья и сестры, вот в учении в эсхатологии в вопросе о смерти отмечена очень важная мысль, что сегодня мы, расставаясь на этой земле с нашим телом, мы сразу соединяемся с Господом, имею желание разрешиться и быть со Христом. Умерший христианин, он сразу идет навстречу с Иисусом. Он его встречает, как Стефана, стоя встречал Божий Сын. Братья и сестры, молитвенная жизнь. Когда хорошо призывать благословение с раннего утра, когда трудно ночи проводить в молитве, и когда получаем ответ, давайте научимся у Христа благодарить. Да, мы, может быть, так станем и скажем, слава тебе, Господи, все получилось хорошо. Я даже, изучая этот текст, я обратил внимание, что там он взял хлеб, воззрел на небо, воздал славу Богу и преломил. Эта молитва не была продолжительной. А там на горе эта молитва была продолжительной. Благодарение по отношению к просьбе занимало больше объема времени. Братья и сестры, наша молитвенная жизнь. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый из нас постарался пересмотреть свою молитвенную жизнь. Очень приятно, когда некоторые братья и сестры в возрасте проводят много времени в молитве. Бабушка моей жены, мы когда в брак вступили, у нее была очень хорошая практика. Она каждый день, ну, то, что утром и в обед, и вечером, это понятно, но в 12 часов она каждый день собирала всю семью, кто был только дома. Она выходила на крыльцо и звала всех. Дети, на молитву. Кто-то в огороде, кто-то... Я однажды был у них в доме, значит, это услышал. Братья и сестры, пребывать в молитвах и молениях. Так и когда-то святые жены пребывали. Так святые мужи пребывали. Таким был апостол Павел. Он много молился, и потому был такой большой успех. Молиться. Очень хорошо, что вы сюда передаете ваши эти ходатайства. Братья и сестры, я хочу сказать, вот есть очень хорошая практика. Всех из своего рода и племени выписывают детей по семействам, их детей, внуков, правнуков, и становятся на колени, и пальчиком водят от имени к имени и молятся. Это очень хорошая практика. За каждого индивидуально. Не просто, Господи, внуков благослови, детей благослови. За каждого индивидуально помолиться. Господь молился индивидуально. Он говорил, Петру, ну я молился о тебе, чтобы не скудела вера твоя. Индивидуальное молитвенное служение. Таким был Иисус. Научитесь от Него молиться. Ценя время, я не считаю эти тексты Писания. Если вы хотите, можете отмечать их. Следующее, мы поговорим. В Евангелии от Матфея 9:25 мы читаем. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, проповедуя Царствие Божие». Он ходил сам. Потом он избирает 12, ходит с 12. Потом он избирает 70, ходит 70. Посылает их на проповеди. Но я хочу обратить внимание, братья и сестры, и ходил Иисус по всем городам. Иисус ходил. Он не просто был администратором дела благовествования, направляя и руководя этим делом. Он сам ходил. Я когда-то приводил уже в лагере здесь пример. Ну, будет, я его, может быть, и повторю и сейчас. Как-то вот так оно мне коснулось, эта мысль о благовествовании. И я у нас в церкви провел такую беседу. Это случай был где-то, может быть, примерно лет 15 или 18 тому назад. И такую фразу сказал, что у Бога нет пенсионеров. И вы знаете, одна сестра, уже ей было за 70, она подошла ко мне, звали ее Варвара Порфировна. Хорошая, благочестивая сестра. Такого интеллигентного покроя, такая вот, ну вот женщина вежливая, умная. И она подошла ко мне и говорит, Александр Александрович, а я хочу покаяться. А я уже себя считаю пенсионеркой в деле благовествования. Я уже этим не занимаюсь. Я говорю, почему? Да уже и слабость какая. Но вы в дом молитвы идете? Идете. А вы по улицам людей встречаете? Встречаю. Так начните благовествовать. Вы знаете, она так плакала, так рыдала, как первый грешник какой-то. Вот так ее коснулось это слово. И она покаялась. И через некоторое время подходит ко мне радостная такая и рассказывает историю о своем благовествовании. Как она поблаговествовала своей соседке, как-то опротивилась, а потом все-таки пошла в собрание, а потом она покаялась, и эта сестричка Юлия Дмитриевна стала членом церкви. И остальные годы эта сестричка, она была, ну, женщина более моложе, и они вдвоем стали ходить в собрание. Приняла крещение Юлия Дмитриевна, и вдвоем под ручку, и в собрание. Братья и сестры, благовествование, оно так нас обогащает. Оно так нам вселяет радость, бодрый дух. Я был в поездке, и ко мне подошел один брат и говорит, а тебе сколько лет, спрашивают у меня. Ну, я сказал, что мне там 52 года А, ну, в общем, ты на свои 52 выглядишь, в общем, да. Ну, я удивляюсь, мне кажется, на Кавказе люди, говорят, у вас там все молодые. Я, говорит, на Петра Григорьевича как гляну, ну, ему 35, он говорит. А я говорю, занимайтесь благовестием, и вы молодыми будете. Братья и сестры, вот дело благовествования, оно дарует такие силы, такое ободрение, когда увидишь кающуюся душу, когда увидишь плод своего труда. Когда увидишь чудеса, вот брат Петр рассказывал о чудесах, да, и автобусы ломались, и люди не приезжали, и благовестие прошло. Это делает Бог. И этими чудесами человек будет жить. Он будет видеть в своей жизни чудеса. И такие чудеса были с Иисусом. Он исцелял, он воскрешал. Это все непосредственно было с благовествованием. Это не было его целью. Он говорил, иди, никому не говори. Иди покажись только священнику, чтобы тебя, как прокаженного, вычеркнули там из списков. Это не было его целью исцелять. Это было просто сопутствующее обстоятельство. Посмотрел, смиловался, исцелил и дальше пошел проповедовать Евангелие. Братья и сестры, апостол Павел говорит, горе мне, если не благовествую, если я хожу. Надо благовествовать. И сегодня вот этот метод, ну, мы раньше проповедовали с трактатиками, да, но вот этот метод, что сегодня Господь усмотрел, вот, через газету, какой это хороший метод. Мы 20 лет назад думали в Курганинске издавать газету, у нас уверовал, значит, одна женщина-журналист, она нам предлагала, но мы не справились. И очень хорошо Краснодарская церковь проявила в этом активность. Собрали братьев, и сегодня это на таком вот таком уровне уже серьезном. Совершается это служение. Братья и сестры, там все, что нужно знать человеку. Разная тематика, в разных газетах. Взять и понести, и подарить, и пообщаться на лавочке с людьми, или опустить в почтовый ящик. Горе мне, если не благовествую. Если я знаю, что-то надо делать, и не знаю, то лукавого и ленивого раба бросят во тьму внешнюю. А Иисус благовествовал. Братья и сестры, еще одна история, тоже очень яркая. Это, она отмечена в Евангелии от Иоанна в 5 главе. Иисус пришел куда? В Вифезду. Там было великое множество больных. Иисус пришел туда. Братья и сестры, это о чем-то нам говорит? Куда надо ходить? А? В больнице надо ходить. Все правильно. Ходить нужно в больнице. Ходить. Иисус, что там у него был друг? А? Не было там друга. Родственник? Тоже не было. Но он пошел в Вифезду, и там было великое множество больных. Братья и сестры, не случайно там отмечена вот эта история. Человек, который 38 лет лежал в этой больнице. Как вы вспоминаете, у этого человека было много родственников, друзей, а? Никого не было у него. Он говорит, не имею человека, не имею, одинокий человек, инвалид, больной, один, никого. Иисус к таким ходил в больницу. Однажды в нашей церкви в Курганинске был такой случай. Заболел один брат, очень уважаемый в церкви, и вы знаете, в больницу паломничества. Завозмущались обслуживающий персонал, завозмущались врачи. Да что это мавзолей? Да вообще, да кто это такой тут? Да что это такое? Одни из палаты выходят, другие возле палаты стоят, третьи стоят в коридоре, уже там уже руководят, что это такое. А тут люди стоят, перегораживают коридоры, все идут проведывать, все посещают. Ну, я услышал, за это обрадовался. Думаю, какая у нас хорошая, дружная церковь. И только я немножко возгордился за нашу церковь. Заканчивается собрание, подходит одна сестричка и говорит, братик, месяц пролежала в больнице. Никто не пришел. И плачет. А мне стыдно. Прошла вечеря, она попала в больницу. К следующей вечере она уже вышла из больницы. Месяц. Не увидели. Не увидели, что сестры нет. Не увидели. А у нее никого нет родственников верующих. Ну, семья есть, там, ну, все неверующие. И мне очень стало стыдно. Братья и сестры, а я уверен, если бы мы ходили к этой сестре, я уверен, это было бы самое сильное благовествование для этой семьи, людей, не знающих Бога. Оказывается, нашу маму любят, уважают, посещают, внимание уделяют. Вот как оказывается. Братья и сестры, Иисус ходил к тем, у которых никого не было. Братья и сестры, я хочу вот попутно сказать такую мысль. У нас в церкви была одна сестра, ее сейчас нет, она ушла в вечность. Может, лет 20 тому назад она из регистрированной церкви перешла к нам. Там она была избрана диаконисой. И это вдова, которая уже была много лет, не знаю, сколько лет она вдовой была, ну не меньше, наверное, 40 лет, это точно. Вот. И эта вдова, она там совершала это служение, и когда она перешла в нашу церковь, она стала тоже у нас совершать это служение. И вот такая практика у нее была. Каждое собрание, она брала что-то с собой, перекусила там где-то, ну, по дороге, даже не идя домой, она шла по больным. Она всегда сидела в собрании с ручкой, она записывала все проповеди, иногда у меня просила мой конспект проповеди. Вот. И ходила по домам больных, в больничку, читала эти проповеди, что она записала, кто проповедовал, какие гости были, какие события, кто объявился. То есть несла жизнь церкви. И я вот когда узнал ее о таком практике, я думаю, какой хороший труженик у нас появился в церкви. Диакониса Курганинской церкви. Ее сейчас уже нет. Она уже ушла в вечность. И как ее не стало, мы, знаете, мы стали ощущать, как ее не хватает. Как нужны такие диаконисы, диакона, которые будут любить людей, заботиться, идти к ним. Иисус ходил по больным. Иисус не только ходил в больницу, Он ходил и по домам. Он ходил даже к язычникам. Он ходил, Он любил, Он сопереживал со страдающими людьми. Братья и сестры, мы имеем и даже такое в слове отмечено. «Был болен, и вы посетили меня». Я бы очень хотел, чтобы мы были похожи на нашего Иисуса. И если только узнали, если кто-то болен, если кто-то дома, пойдем в эти домы, понесем благодать утешения. Станем рядом с теми, кому очень трудно. Таким был Иисус. Я представляю, как радовались, когда мертвые воскрешались, когда исцелялись больные. Какая была в этом доме радость. И Иисус пришел. Братья и сестры, когда мы придем, будет тоже радость. Пойдем с Иисусом в Вифезду. Пойдем с Иисусом к больным. Еще одна история. Она отмечена в Евангелии от Иоанна, 2 глава, 2 стих. Это история, которая была в начале служения Иисуса Христа. И вот там брак был в Кане Галилейской. В Кане Галилейской был брак. И вы знаете, там такая деталь отмечена. Отмечено, что Матерь Иисуса была там, и отмечено, также был зван Иисус. Ну, как бы так вот, знаете, на втором плане или на третьем даже плане Матерь была там. Может, какие-то родственные связи. Но также был зван Иисус. Я хочу на это обратить внимание, что Иисус на этом браке не был лицом номер один. Не был. Там была Мать на первом месте. И был зван также Иисус. Но на что я хочу обратить внимание? Братья и сестры, Иисус был на этом браке. И на этом браке обнаружилась нужда. И Он восполнил эту нужду. Вы знаете, что я в этом вижу? Я в этом вижу вот что. Иисус на этом браке сделал подарок. Там стояло 6 каменных водоносов. 6 каменных водоносов. И я обратил внимание, что эти водоносы, они умещали каждый до 100 литров. 6 каменных водоносов. 600 литров он подарил им. Я думаю, вот это подарки Иисус дарил на браках. Братья и сестры, вот это тоже деталь такая немаловажная. Наше отношение к брачущим, к бракам. Если мы позваны на брак, то на брак надо идти с дарами и духовными, с пожеланиями, с наставлениями и с подарком. Иисус на браке ходил и дарил подарки. Я думаю, 600 литров подарил. Это огромная сумма. Огромная сумма. Почему в Писании сказано «радуйтесь с радующимися»? Надо радоваться. Я обратил внимание, вот у нас как-то был брак, и я смотрю, сестры-вдовы, вот они вместе, и их были тоже приглашены на этот брак. И я посмотрел, и я очень порадовался. Знаете, не блокнотик какой-то там подарили, не какие-то там такие вот... А я смотрю, одна вышла, подарила набор хорошей посуды, а другая там ложки, ножи, вилки. А я так посмотрел, да это пол ее пенсии. И это не какие-то родственники, просто брачущие церкви. И они взяли и сделали обои такие дорогие подарки. И я посмотрел, думаю, вот как красиво, как правильно. Вы знаете, мы переживаем о том, что порой на браках собираются очень много, а с подарками бывает слабовато. А кто скупо сеет, скупо и пожнет. Давайте в этом отношении тоже будем похожи на нашего Иисуса. Братья и сестры, еще можно было много находить полезного. Чему можно подражать Иисусу? Я последнее, на что хочу, седьмое, на что хочу обратить сейчас внимание. Евангелие от Иоанна, мы читаем об этом. В Евангелии от Матфея мы читаем об этом. «И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное», что значит Голгофа. Голгофа в жизни Иисуса. Он нес свой крест, на котором его будут распинать, на котором его распили. Он нес свой крест. Это была жертва за наши грехи. Братья и сестры, апостол Павел говорит на эту тему, тоже очень важное, практическое, касающееся нам. Хотя и сам Иисус об этом сказал. «Если кто хочет идти за мной и не несет креста своего, недостоин меня». Оказывается, идти за Иисусом надо взять свой крест. Он взял свой крест, а нам нужно взять свой крест. Апостол Павел в послании к Галатам на эту тему говорит: «Я сораспялся Христу». «Я сораспялся Христу». Даже, наверное, этот текст я немножечко прочитаю, чтобы интерпретацию немножечко сказать конкретней. Послание к Галатам, 2 глава. Иисус говорит: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу». Братья и сестры, вот там, когда умирал Христос, там было принесено возмездие за наши грехи. Но проблема остается очень острой. За наши грехи Христос умер, но источник греха в нас жив. Это наша ветхая природа. Она жива в нас. Он за наши грехи умер, но плоть наша жива. И апостол Павел в послании к Колоссянам дает такой совет. Это 3 глава. Он говорит: «Итак, если вы воскресли со Христом, то есть если вы возрождены, если вы чада Божие, то теперь к тем, кто возрожден, обращается апостол Павел и говорит: «Итак, умертвите земные члены ваши». И перечисляет: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение. Братья и сестры, вот эти скверны плоти умертвите. Они даже не должны именоваться у нас, как у святых. Умертвите. На крест. Распять. А второе действие. А теперь отложите все. Ярость, гнев, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Скверны духа, так в Писании отмечены. Это состояние человека, когда в нем внутри и гнев, и ярость, и злоба, и злоречие оттуда выходит, и сквернословие уст. И апостол Павел говорит, отложите. Да, оно будет пробуждаться, оно будет нас где-то искушать. Но нужно отложить. Такое слово здесь употребляется, как бы снять с себя эту одежду. И если дьявол будет искушать, злом за зло, ругательством за ругательство, отложить это надо. Отложить. Мы сейчас посмотрим, как Иисус это отложил в своей жизни. И что, к чему призывает апостол Павел? Итак, облекитесь, как избранные Божьи святые, в нового человека, который обновляется в познании. То есть, поступайте по духу. Вот к чему призывает апостол Павел в этом послании. Братья и сестры, умертвить земные члены, отложить скверны духа. Наш Иисус, когда был в Гефсимании, наш Иисус, когда был на кресте, и там Он много молился. И там, когда Его распяли, у Него одно было на устах, прости им, ибо не знают, что делают. Братья и сестры, ему было так же больно. Я уверен, как Бог во плоти, он видел и знал свое положение. Кто он? Он говорит, неужели вы не думаете, что могу умолить Отца, он пошлет мне там легионы ангелов, и от земли ничего не останется, не говоря о тех, кто распинают. Но он усмирил вот это, и он подчинился воле Отца. Братья и сестры, И поэтому, так как он претерпел, был послушен до смерти, смерти крест, это говорит о том, что там внутри у него шла эта работа. Он был послушен, а он мог и не послушаться, а он был послушен до смерти и смерти крестной. И написано, и потому Бог превознес его, поставил его превыше всего главою церкви. Так Бог увенчает тех, кто так живет, кто сораспялся Христу. Братья и сестры, и вновь хочу к этому тексту из Священного Писания привлечь внимание всех нас. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою. Братья и сестры, сораспяться со Христом – это умертвить все свои греховные желания, все свои такие вот побуждающие чувствования, обиды, огорчения, а чтобы Он жил. А теперь не я живу, но живет во мне Христос. Братья и сестры, кто Он, Христос? Бог во плоти. Он живет во мне. А это была Его цель. Это была цель, чтобы человек узнал Бога, узнал Его во Христе Иисусе, узнал Его, и чтобы был наследником жизни вечной, вошел в Царство Небесное приготовленное, но уже сегодня стал чадом Божьим, возлюбленным, и теперь дети Божьи. Для этого приходил Иисус. Для этого Он прошел этот путь. Дорогие братья и сестры, я так хочу, чтобы вы к сердцу своему приложили это слово – научитесь от меня. Я хочу, чтобы мы научились от Него любить Писание. Чтобы мы научились от Него приносить искушения. Чтобы мы научились от Него молиться. Чтобы мы научились от Него благовествовать. Чтобы мы научились от Него любить больных. Чтобы мы научились от Него радоваться с радующимися. Чтобы мы научились от Него взять крест и идти за Ним, усмиряя и порабощая тело свое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Дорогие братья и сестры, у нас сейчас будет последняя молитва. Я хочу пригласить к молитве. Господь хочет, чтобы мы научились от Него, как наше ученичество, послушны мы ученики или нет. Давайте посмотрим на наше послушание, на наше преображение в Его образ. Братья и сестры, есть желание призвать к покаянию, если среди нас есть те, которые еще никогда не обращались к Иисусу. Мне очень нравится этот текст, когда Иисус сказал ли слепому: «Господь здесь и зовет тебя». Если вы еще не примирились с Богом, найдется ли еще когда-то лучшие обстоятельства в жизни, чтобы так в собрании святых помолиться, покаяться? А Бог повелевает вам покаяться. А Бог сегодня призывает вас к покаянию. Друзья дорогие, если в чем сердце есть нужда в покаянии, может быть, даже кто-то и член церкви, но если вы видите, что духовно умираете или умерли, если вы не сораспялись со Христом, если живете по плоти, то умрете. Такой будет конец. А если духом умерщвляете дела плотские, это вот есть момент покаяния, момент наставления, момент подчинения Писанию. Духом умерщвляете дела плотские, то Писание говорит, то живы будете. Мы сейчас будем.